на просторах Дона.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия четверга 29-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Час писателя». У микрофона Елена Чудинова. Завершат этот час нашего вещания беседы на Евангелие епископа Василия Родзянко.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку «От покаяния к воскресению России». С 17 по 22 декабря в Сокольниках для вас будут представлены православные книги, иконы, лампадки, колокольчики, одежда, продукты, а также пройдут беседы с известными богословами. С 17 по 22 декабря в Сокольниках в павильоне номер 2. Вход свободный. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания передач «Радио Радонеж» в хорошем качестве и сделать пожертвования для нашей радиостанции. Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас с детьми от 3 лет на рождественские елки, которые пройдут 8, 9 и 10 января 2016 года два раза в день в 11 и 14 часов по адресу Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, метро Третьяковская и Новокузнецкая. В программе вертепное представление коллектива семьи Артемовых. У елки вас встретит Дед Мороз и Снегурочка с играми, хороводами и подарками. И многое другое. Многодетным семьям скидки. Просьба подавать заявки заранее. По телефону 8-495-953-0168 и 951-29-51. 22 декабря в Государственном музее имени Льва Николаевича Толстого на Пречистенке в 19 часов состоится сольный концерт духовной музыки Романа Демидова «Тебе Бога хвалим». Роман Демидов, лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром. Артист, сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, представит новую программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Билеты можно приобрести в кассах музея Толстого на Пречистенке.
Дорогие братья и сестры, крупнейшая православная выставка-ярмарка «Рождественский дар» переехала из павильона 69 ВДНХ в Сокольники. Теперь приглашаем вас на выставку-ярмарку «Рождественский дар» в Сокольниках, которая пройдет с 23 по 29 декабря в павильоне номер 4. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, литье, ткачество, керамика, резьба, православная литература, швейные и архитектурные мастерские, колокольные производства, ювелиры, монастырские и крестьянские хозяйства. Телефон оргкомитета выставки 495-780-67-81. Повторяем, 495-780-67-81.
Дорогие друзья, я Татьяна Миронова, доктор филологических наук. Приглашаю вас на свою новую встречу, которая состоится 22 декабря в 19 часов. Она называется «Тайна русского общения». Вы узнаете о сокровенных законах русской разговорной речи, о ключевых словах согласия и отказа, об особенных свойствах русского общения. Приходите 22 декабря в 19 часов в Международный фонд славянской письменности и культуры по адресу Черниговский переулок, дом 9/13. Мы будем обсуждать тайну русского общения.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, глава 20, стихи 9-18, зачало 100. «И начал Иисус говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они того изранив выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся». Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство его будет наше». И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: «Да не будет». Но он, взглянув на них, сказал: «Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Эту яркую притчу мы все хорошо знаем. Она в немногих словах раскрывает судьбу Израиля, и не только его, но прежде всего Израиля. Виноградник, который насадил Господь, возлюбленный виноградник, как говорит пророк Исаия, есть Израиль. А господин виноградника — сам Бог. И Бог отдает виноградник делателям, духовным вождям своего народа. Слуги, которых посылает Бог, виноградник, пророки. Одних из них избивают, других убивают. А Господь, долготерпеливый и многомилостивый, снова и снова посылает слуг, чтобы устыдились виноградари и вспомнили о том, что им надлежит делать. И, наконец, сын, которого посылает господин виноградника, есть никто иной, как Господь наш Иисус Христос. Самое страшное заключается в том, что люди, которым был послан сын господина виноградника, абсолютно точно знали, что это сын. Это самое поразительное в притче. Они ищут убить Сына Божия не потому, что не знают, что Он Мессия, а потому что знают, что Он Мессия. Тут нет никакой путаницы, каких-то случайных совпадений. Они точно знают, что Он собой представляет, не сомневаются в Его чудесах, видят силу Божию, которая в Нем действует. И именно от того, что они знают, что это не лжемессия какой-нибудь, а подлинный Мессия, они ищут Его убить. Эти люди думают, что появилась реальная возможность убить Бога и стать свободными. Мы с вами часто говорим о той свободе, которая сейчас проповедуется в мире, как о новом всепобеждающем учении 21 века. Это та самая свобода, когда человек хочет, чтобы Бог ему не мешал, чтобы Бога можно было изгнать из своей жизни, убить в конце концов, и остаться с дарами, полученными от Бога. Суть этой свободы, говорят они, заключается в том, что человек, если он хочет осуществить себя, раскрыть свою природу до конца, не должен иметь никаких нравственных или религиозных ограничений. Ради такой свободы совершилось злодеяние, о котором слышим мы в Евангелии. Мы знаем, что это пророчество исполнилось, когда первосвященники и книжники-фарисеи взяли Христа и предали Его на смерть. Но мы должны также знать и то, что все продолжается до последнего раскрытия тайны беззакония, как в истории израильского народа, так и в истории всех народов, которые не приняли Христа. Святой Иоанн Златоуст говорит, что дары Божии непреложны. И когда богоизбранный народ направляет свои дары исключительно на земное, он может больше всех преуспевать в земном. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в роде своем. Мы видим, как осуществляют сегодня сыны века сего свое господство во всем мире. Слушая притчу, мы думаем, что мы, православные христиане, являемся как раз тем народом, которому передан этот виноградник, и он должен принести стократный плод. И это действительно так. Но вот о чем нам нельзя никогда забывать. Если мы, зная Христа, зная о тайне Его смерти и воскресения, причастны благодати Христовой Церкви, не живем по нашей вере, мы сознательно отвергаем Бога. Зная путь Божий, избираем свободно и сознательно свой собственный путь. Тайна беззакония совершается на разных уровнях, не только во внешнем мире, но и внутри самой Церкви. «Камень, который отвергли строители, — говорит Христос, — сделался главой угла. От Господа бы сеясь дивен в очи всех наших». В течение всей истории происходит это отвержение Христа. Мы видим попытки уничтожить Его, истребить имя Его из памяти человеческой в нашем Отечестве в минувшем веке. Но всегда Христос, распятый и поруганный, оказывается господином истории. Он в центре всего, что происходит, судья и царь мира. Господь говорит, что всякий, кто приткнется об этот камень, разобьется, а тот, на кого этот камень упадет, того он сокрушит. Речь идет о двойном падении. Камень — это Христос и заповеди Его. Сознательное отвержение заповедей Божьих подобно попытке пробить головой каменную стену. Это есть не что иное, как беснование, безумное самоуничтожение человека. Падения и соблазны могут быть иногда как бы по неведению, когда человек внезапно притыкается, но бывает и сознательное противление Христу. И тогда этот камень, который есть Христос, всей правдой, всей любовью своей, падает на всякую неправду, на всякое сознательное отвержение правды и любви и сокрушает противящихся Ему. Страшно приткнуться о камень заповедей Божьих, но бесконечно страшнее, когда это становится окончательным выбором, когда человек принимает сторону того, кто обладал некогда всеми дарами света, а стал падшим ангелом, тьмою, врагом Божиим. Таинственно совершается промысел Божий в истории, и одновременно он слишком очевиден. «Горе тому, через кого соблазн приходит, — говорит Господь, — и не меньшее горе тому, кто без сопротивления поддается соблазнам. Но всякому, кто устремляется строить жизнь по правде Христовой, подается неодолимая крепость от Господа и радость, которой никто не может отнять».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о наших жертвователях, которые помогают радиостанции «Радонеж» на православных выставках ярмарок. О здравии болящей Раисы, Марины, Дмитрия, Дионисия, Дмитрия, Антонины, Валерия, Натальи, Николая, Максима, Марины, Владимира, Валентины, Татьяны, Дионисия, Виктории, Кахи, Георгия с очадами, болящего Романа, Валентины, Марии, Галины, болящей Тамары, болящей Надежды, болящего Геннадия, Татьяны, Зиновии, Раисы, протоиерея Николая, болящей Евгении, Евгения, Александра, болящей Надежды, Александры, Георгия, отрока Тимофея, Ирины, Людмилы, Евгения, Олега, Тамары, Алексея, Татьяны, Александра, Николая, Галины, Валентины, президента Владимира, тяжко болящей Марии, болящей Галины, Сергея с очадами, Веры с очадами, Марии, Татьяны, Алены, болящего Владимира, Натальи, болящей Ольги, Елены, Владислава, Максима, Калерии, Зои, Вадима, Надежды, Романа, Виктории, Александра, Валентины, Любови, Галины, Виктора, Дарьи, Ольги, Анастасии, Тамары, Фатинии, Ларисы, младенца Кристины, отрока Даниила, Ирины, Валентины, Ольги, Лидии, Марии, младенца Сергия, младенца Елизаветы, Натальи, игумена Ермогена, протоиерея Николая, тяжкоболящего Владимира, Светланы с очадами, Натальи с очадами, Татьяны с очадами, Вадима, Михаила, болящей Людмилы, Николая, Валентины, Александры, Виктора, Людмилы с очадами, Анны с очадами, Светланы, протоиерея Георгия, иерея Алексея, монаха Мелитона, болящей Андрея, болящего Марины, болящей Сергии, болящей Натальи, Виктории, Дарьи, Христины, Риммы, Ольги, Максима, Зои, Людмилы, Дмитрия, Алексея, Антония, Дионисия. Спаси Христос!
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Мы немножко в последнее время устали от грустных тем, и мне хотелось бы поделиться с вами одной небольшой моей личной радостью. И ради этого я сейчас достала из своих электронных закромов мою старую статью, посвященную одной милой детской книге. В том, что книга эта действительно существует, я смогла убедиться уже в интернетные времена. Сколько раз я пыталась узнать хотя бы, кто ее автор. Ни один библиофил подсказать так и не сумел. Иной раз мне начинало всерьез казаться, что одно из самых светлых воспоминаний моего детства было всего лишь сновидением. Вот он, мой сон. Я сижу на узкой жесткой кушетке в рабочем кабинете отца. Отцовский кабинет похож на книжную пещеру. Дубовые книжные полки идут от пола до самого потолка, перегораживают эту маленькую комнату надвое, взобравшись даже на письменный стол. Невозможно увидеть, какого цвета обои, отовсюду только поблескивают золоченым тиснением темные переплеты. Взобравшись на кушетку с ногами, я сижу очень тихо. В руках у отца маленький томик брусничного цвета. Отец читает мне вслух, но немного медленно, потому что переводит с английского. Изредка он замолкает, задумавшись над каким-нибудь словом. Совсем уж редко прерывается и выворачивает из гнезда другой валюм, большой и очень толстый. Я уже знаю, что такие книги, отцовские любимые, называются словарями. Но я готова ждать сколько угодно. Ты не помнишь, как, когда мне было 5 лет, мы читали про маленького принца, допытывалась я потом. «Де Сент-Экзюпери?» «Да нет же! Де Сент-Экзюпери я читала уже сама 9 лет. Про хромого принца, хромого, лейм, на английском. Такая старинная книга с гравюрами очень тонкой работы. Я много читал тебе английских книг, Киплинга, например». У него был волшебный ковер медвежий. Кажется, что-то такое припоминаю. Вроде бы имелась такая книга, но кто-то у меня ее потом зачитал. Нет, автора не могу вспомнить. Когда новорожденного наследника трона представляли знати, фрейлина, несшая младенца, по неосторожности уронила его на каменный пол. Кажется, в тексте сквозил намек, что девица из кокетства отвлеклась от своих обязанностей, вот и споткнулась. Кажется, мать принца умерла родами. Кажется, в тот день, когда мальчика уронили, вечером к его колыбельке пришла крестная, долго размышляла и грустила, ведь ей было известно, что явится следствием этого происшествия. Она была добрая фея, а добрые феи знают беды заранее. Я повторяю «кажется», потому что все содержание этой книги удержано памятью маленького ребенка. Как-нибудь я соберусь ее перечесть. А возможно, ведь похоже, что она до сих пор так и не переведена, найду время и для того, чтобы сделать свой перевод. А пока что оставим зачином слово «кажется». Кажется, король-отец меньше, чем на год пережил свою супругу-королеву. Его горе не могло не усугубиться тем, что маленький сын, чудесный и, конечно же, златокудрый мальчик, в положенное время не встал на ножки. А ученые-лекари выразили сомнение, что принц вообще когда-нибудь будет ходить. Итак, король умер. А у короля был младший брат, недобрый и завистливый, увы. И вот, кажется, всего через несколько дней после похорон короля он затеял дурное дело. Нет, убить племянника он не решился, и этим уже зарекомендовал себя перед читателями-англичанами лучше, чем король Джон. Но темной ночью ребенка и фрейлину, ту самую, что уронила своего подопечного на пол, тайно увезли из дворца в глухое безлюдное место, где стояла старая заброшенная башня. Этой башне предстояло стать местом заточения. Как ни странно, не обошлось без морали. Служанки сказали, что она обречена делить заточение с принцем в наказание за свою перед ним провинность. А еще с нее взяли клятву, что она ничего не скажет мальчику о том, почему он сделался пленником. И девица с ребенком на руках поднялась на башню, а потом за ними обрушили лестницу. Кажется, народу сказали, что принц умер, а похоронили вместо него восковую куклу. И дядя-узурпатор сел на трон. В верхней, жилой части башни было 4 смежных комнаты. Я рассматривала гравюры. У каждой комнаты 3 стены, 2 прямые и 1 круглая. А еще была лесенка на смотровую площадку, окруженную каменным частоколом зубцов. На этой площадке они гуляли погожими днями. Комнаты же распределили так: спальня принца, спальня фрейлины, столовая и классная комната. Заточение заточением, а уроки-то учить надо. В положенный день к подножию башни приезжал немой слуга, Мавр. Он привозил провизию, одежду, учебники и игрушки. Дядя, конечно, был злодей, но ведь не до такой же степени, чтобы оставить человека без игрушек. Служанка спускала на веревке большую корзину. Мавр все привезенное туда складывал. Так они и жили. Маленький принц рос, но ноги его почти не слушались. А даже если бы и слушались, леса и поля, холмы и равнины манили с высокой башни, но оставались недоступны. Но, когда принц загрустил, к нему тайно явилась в гости крестная. Уж ей-то высокие стены помехой не были. Мальчик поведал крестной, как томит его заточение, но у той уже был припасен нужный подарок. Ковер из медвежьей шкуры, но не простой ковер, а ковер-самолет. И теперь, когда служанка думала, что принц отдыхает в своей комнате, он на самом деле летал на волшебном ковре по окрестностям. Кажется, ковер был еще и ковром-невидимкой. Принц видел всех, а его не видел никто. Грустным было первое его путешествие. Принц увидел мальчика своих лет, весело игравшего на лугу с собакой. За все годы это был первый незнакомый человек. Простой мальчик, но он бегал и прыгал на своих крепких ногах. Но принц сказал себе, что грустить негоже. А уж завидовать нельзя тем более. Надо порадоваться за этого славного мальчика, ведь это его подданный. Крестник феи, он уже думал и чувствовал, как настоящий правитель. Знал ли он правду? Да, уже знал. Несправедливая тайна не давала покоя верной служанке. Но нарушить клятву невозможно. И она нашла выход. Что было обещано? Не говорить правды. И однажды, во время урока, когда мальчик вновь обратился к ней с вопросом о том, почему его держат в заточении, она взяла у него грифельную доску и молча написала на ней: «Вы король». В конце концов, мальчик решил своими глазами увидеть узурпатора и отцовский дворец. Вот никем не видимый он влетает в роскошные королевские покои. Вот королевская опочивальня. А вот и узурпатор в постели под огромным балдахином. Но что это, тиран недвижим и сам похож на восковую куклу? Он мертв? Что пользу ему теперь в том, что согрешил против памяти брата, что поступил не по чести? Каким одиноким и несчастным он выглядит, его дядя? Надо простить ему причиненное зло. Опечаленный мальчик воротился в свою башню и лег спать. А рано поутру приехал Мавр. Знаками и жестами он рассказал служанке о том, что уже было известно принцу. И та сумела уговорить Мавра послужить доброму делу. При помощи все той же веревки удалось спустить женщину вниз. Она села позади Мавра на его коня, и они пустились в путь. Они скакали в столицу, рассказывая по дороге всем встречным, что настоящий король жив. Ведь служанка не давала клятвы молчать перед другими людьми. Вот какое значение имеет точность формулировок, дети. А мальчик очень удивился, проснувшись. Пробило 10 часов. А его воспитательница всегда говорила, что только очень нехорошие дети лежат в постели в такое время. Отчего же она не ворчит и не будет его? Где она? Ни в одной из 4 комнат, ни на смотровой площадке ее нету. Как такое может быть? Тому, у кого нет ковра-самолета, отсюда не выбраться. И ничего, решительно ничего не помню я из сцен счастливой развязки. Надо полагать, ликующий народ с должными почестями пришел за своим королем. Да чего же прихотлива память? Ну, не запомнилось мне торжество справедливости. Зато вспоминается незначительный эпизод. На следующий день, после того, как мальчик узнал от служанки, что является королем, он увидел, проснувшись, как обычно привезенные Мавром снети вещи, еще не извлеченные из корзины. И среди них была превосходная игрушечная лошадка, лошадка-качалка. Эх, залезть бы на нее немедля. Нет, нельзя. Не подобает королю такое глупое баловство. Быть может, впрочем, сцену с лошадкой я запомнила потому, что очень хорошо могла прочувствовать, сколь силен был испытанный принцем соблазн. А теперь перехожу к тому, что узнала не столь давно. Автора этой книги звали Дина Мария Крейг. Книги она обычно подписывала девичьей фамилией Мьюлок. Портрет работы Губерта фон Геркомера представляет нам полную пожилую леди в белой батистовой косынке и черном платье, чем-то неуловимо похожую на королеву Викторию. Впрочем, сильно подозреваю, что в те времена все пожилые полные леди слегка походили на свою королеву. Каждая эпоха штрихует лица на свой манер. Мисс Мьюлок глядит довольно строго. Так и кажется, сейчас погрозит пальцем и скажет, сколь непозволительно звенеть чайной ложкой о стенку чашки. А я смотрю на нее, мерцающую в мониторе моего компьютера, и улыбаюсь, вспоминая отца и небольшую книгу в брусничном переплете в его руках. Не сомневаюсь, по прочтении окажется, что я многое присочинила, многое запомнила не так. Но волшебные картинки, о которых я поведала вам, идут со мною всю жизнь, тихо ее освещая. Что было, чего не было, неважно. все равно это подарила мне в детстве Дина Мария Крейг, мисс Мьюлок. Вот это моя статья, написанная 6 лет назад. Что же изменилось с тех пор? Мне удалось раздобыть английский оригинал, и постепенно, понемножку, мы с моей племянницей работали над его переводом, так, между другими делами. Я с изумлением узнала, что эта книга, ставшая классикой английской литературы, признанной классикой, на наш язык, так и не была ни разу переведена. Поэтому мне выпала, в общем-то, довольно большая честь перевести впервые на русский язык классическое произведение. Это действительно классика. И могу с вами поделиться большой радостью, что в этом декабре книга вышла в свет в издательстве «Белый город», и теперь ее можно прочитать детям. Мне неимоверно радостно, что это произошло, потому что мои воспоминания, как вы поняли из того очерка, что я сейчас прочла, это очень теплые, очень светлые воспоминания, и мне очень хотелось, чтобы у других детей тоже были потом воспоминания об одинокой башне, о маленьком беззащитном мальчике-калеке, который, тем не менее, учится быть государем, великодушным, милосердным и мужественным. Так что я думаю, что вы разделите мою радость, что книга «Маленький хромой принц» авторства мисс Мьюлок увидела свет, и теперь ее можно прочесть русским детям. Всего доброго! Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго! До встречи!
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Твоему
Господне.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди Владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом Православного богословско-философского факультета академии.
Евангелие от Иоанна, глава 11, стихи с 55 по 57, глава 12, стихи с 1 по 11. Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхой, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, а Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его. И дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее. Она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса.
Чем ближе подходили они к Иерусалиму, тем сильнее было раздвоение. И в среде учеников Иисуса, и в толпе, окружавшей его, и во всем народе, за и против. Никогда еще во всей истории человечества не было столь противоположного отношения к одному и тому же человеку. И никогда это и не прекратилось. Как началось с того самого момента, когда Иисус, по выражению его учеников и его родных, явил себя миру, и как достигло своего апогея, когда он уже вошел в Иерусалим, так и продолжилось до наших с вами дней. И мы свидетели одного из самых сильных в истории взлетов этого противоречивого отношения ко Христу — за и против. Иисус Христос не просто личность, о которой спорят. Таких в истории было много. Нет, Иисус Христос — личность, к которой у каждого личное отношение — за и против. Есть, конечно, как и всегда, равнодушные. Но равнодушие — это только до тех пор, пока данный человек не узнал Христа. А как только действительно узнает, познакомится близко с Евангелием, равнодушным уже больше быть нельзя, не выходит. И в результате раздвоение. Одно из самых сильных, повторяю, именно в наше время. Это раздвоение иррациональное, внутреннее, эмоциональное, личное, исходящее из глубин души и вызывающее либо горячую любовь, либо лютую ненависть. В чем причина? Ответ нам дают уже первые слова сегодняшнего Евангелия. Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхой, чтобы очиститься. Очиститься. Вот ключевое слово. Именно они искали Иисуса и спрашивали, не придет ли и он на праздник. А другие дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. Почему? Потому что они, вот эти последние, давшие это приказание, и не думали о своем очищении. Они были убеждены в своей чистоте и гордо превозносились ею перед народом. Позже, на Тайной вечере, на последнем прощальном ужине с учениками, накануне распятия, Иисус скажет ученикам: «Вы чисты, но не все». Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: «Не все вы чисты», поясняет евангелист Иоанн. И вот перед нами, с одной стороны, Мария с благоуханным миром, а с другой — Иуда, ее критикующий. «Продать бы это драгоценное мира и раздать нищим», пародирует он на слова самого Христа, богатому юноше. «Продай все, что имеешь, раздай нищим и следуй за мной». Можно даже видеть на лице Иуды саркастическую улыбку. «На себя, мол, тратишь столько, а о нищих забыл?» «Нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда», — кротко ответил на это Иисус, наперед зная, что будет. А евангелист опять поясняет: не потому сказал Иуда это, что заботился о нищих, а потому что был вор. Ему, Иуде, доверил Иисус казну, деньги всей общины. Он был их казначеем и втихомолку брал оттуда для себя. Вот она, нечистота. Нечистое отношение к людям, всякая нечистота, всякий эгоизм, начинается в сердце с малого, может быть, с копеечки какой-то. Но как разгорается в пламя, сжигающее все? Все мы нечисты, все грешны, все себя любивы, каждый по-своему. Но можно ведь очиститься, можно покаяться, можно оценить себя и перед Богом, и перед совестью, и перед другими людьми. В этом и есть смысл очищения пришедших на праздник. Для того тогда и пришли они всей этой многочисленной толпой, эти богомольцы, на праздник, чтобы очиститься. Потому и спрашивали об Иисусе, потому и искали Его, потому что Его облик был для них прообразом той чистоты, к которой они сами стремились. А Иуда? Для него облик Иисуса был живым укором совести, вызывавшим раздражение, озлобление, зависть, сарказм и, в конечном итоге, ненависть. Нечисты были и первосвященники, фарисеи и книжники, несколько иначе, чем Иуда, но по существу так же, в гордости своей и в презрении ко всем остальным. И их Иисус раздражал. А Мария? Не потому ли она принесла драгоценное благоухающее мира, что выражала этим всю свою любовь, всю преданность, всю благодарность тому, кто научил ее тогда, когда она сидела у ног его и слушала, именно чистоте? Той чистоте, ради которой и благодаря которой вернулся к ней и ее умерший брат Лазарь. Но и этого возвращенного к жизни те, другие, нечистые, решили тоже убить. Не так ли оно и сейчас? Живой укор совести, либо возрождающий, либо озлобляющий. Потому и раздвоение за и против. В этом все дело. Вглянемся в свою душу.
Евангелие от Матфея, глава 27, стихи с 57 по 66 и глава 28, стихи с 1 по 8. Когда настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницей и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: „После 3 дней воскресну“. Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: „Воскрес из мертвых“. И будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: «Имейте стражу. Пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. По прошествии же субботы, на рассвете 1-го дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Ветви его был как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите. Вот Я сказал вам». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его.
Обратим внимание прежде всего на тот факт, что в то время как все ученики Иисуса, и явные, и тайные, включая и женщин, полностью подчинились ветхозаветной заповеди о субботе и остались в полном покое, первосвященники и фарисеи, блюстители закона, субботу нарушили. Пошли к Пилату и трудились над тем, чтобы обезопасить гроб. А это было явным противоречием тому самому закону, о котором они так много в свое время говорили, в чем обвиняли Иисуса. Такова была их вера. «Верный в малом и во многом верен», — говорил Иисус. А те из блюстителей закона и правители Израиля по данной ему Римом автономии, члены Израильского Верховного Совета, которые раньше боялись этих других своих, потерявших по существу веру товарищей, не только подчинились ветхозаветному закону, но и проявили неимоверную храбрость и веру в новое царство, обещанное Христом. Теперь, после почти 2000 лет, мы знаем, что именно их эта новая вера оправдалась, а выветрившаяся вера их товарищей, как это всегда бывает, привела весь народ к катастрофе. Символом этого факта явилось то самое чистое новое полотно, которое бывшие тайные, теперь явные, храбрые теперь ученики Иисуса приготовили для окончательного погребения Иисуса. Я говорю окончательного, потому что суббота, то есть покой, и праздник еврейской Пасхи по обычаю начинались с вечера. И они положили тело Иисуса в это полотно, плащаницу, как мы ее называем, наспех, и отнесли тело в ближайшую пещеру, в той же скале, временно. Женщины, между тем, приготовили остальные ароматы и должны были наутро после субботы, когда уже покой закончится, пойти и закончить обряд погребения. Мы знаем, что этого окончательного погребения так и не было. Наутро после субботы женщины не нашли ни стражи, ни камня, ни тела Иисуса, которое исчезло из этого полотна таинственным образом, а само полотно осталось на том же месте нетронутым. Полотно это, плащаница, как мы знаем, было взято по преданию учениками, находилось у христиан спрятанным, потом было явно почитаемо в Константинополе, и отсюда возник повсеместный православный обычай выноса плащаницы в Великую Пятницу, совершаемый и теперь. А затем, после разорения Константинополя, это полотно, плащаница, исчезло и была позднее обнаружена во Франции, в семье крестоносца, который, очевидно, и взял это полотно в Константинополе. Из Франции оно было перенесено в собор в Турине, где находится и сейчас. Случайная фотография этого полотна вскрыла необычайное явление — лик Христа на негативе. И с этого момента началось тщательное изучение этой плащаницы учеными, изучение, продолжающееся и сейчас. Ни одному ученому, в том числе и неверующим, не удалось доказать, что это подделка. С другой стороны, целый ряд бывших неверующих ученых, занявшихся серьезным изучением этой плащаницы, настолько убедились в ее подлинности, что стали верующими христианами. Я не буду повторять всех подробностей. Напомню о целом ряде наших программ на эту тему. А тем, кто может, советую прочитать хоть один из множества написанных на эту тему научных трудов или популярных книг. Сейчас скажу лишь одно. Задумаемся над всем этим.
Напоминаю, дорогие слушатели, что радио «Радонеж» продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Это совместный проект радио «Радонеж» и Академии Натальи Нестеровой.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельтапэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!